Мы считаем труды Бали Сулама «Введение в науку Каббала» на странице 167, 23 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бали Сулама «Введение в науку Каббала», 167 страница, 23 пункт. Но нужно еще выяснить, почему, когда отсутствует сосуд Малхот, то не хватает именно света Кетер, а когда отсутствует еще и сосуд Тиферет, то не хватает еще и света Хухма и так далее. И на первый взгляд все должно быть наоборот. Если у экрана нет Авиютана Пхину Далит и сосуда Малхут, то вроде бы должен отсутствовать свет Малхут, Нефиш. Если же отсутствуют два сосуда, Пхина Гимл и Пхина Далит, то вроде бы должны отсутствовать света Тиферет и Малхут. Что мы, по сути, изучаем? То, каким образом, то самое кли, как он нам давал пример хозяина с гостем, как гость может воспользоваться своим желанием получать, которое находится при нем. Он может его сократить, он может открыть его и насладиться авьют уровнем эгоизма алиф, бет, гимель, далит, первой, второй, третьей, четвертой стадии. И тогда, соответственно, с этим он доставляет удовольствие хозяину. Это зависит от величины желания, от того аппетита, с которым он позволяет себе насладиться угощением. Хозяин хочет, чтобы он насладился всем, потому что угощение полностью под стать его желанием и тому, что он хочет. И гость, несмотря на то, что он очень хочет насладиться этим угощением, он сдерживает себя и открывает себя, свое желание только в той мере, в которой он знает, что наверняка доставляет тем самым удовольствие именно хозяину, а не себе. Когда то наслаждение, которое он получает, он будет получать не ради себя, а только посредством того, что наслаждает хозяина. Поэтому у гостя здесь предстоит работа перед своим естественным желанием, при предпочтении доставления удовольствия хозяину над доставлением удовольствия себе. Или другими словами, насколько хозяин будет важен в его глазах относительно собственной важности. Это, по сути, его выбор. Это его расчет. И в мере этого расчета он может делать свои действия, позволяет себе совершать действия. То есть, что мы можем тут сказать всегда в таком случае? Там, где кли, душа, неважно, гость, там, где он проводит грань, не получая больше ради получения, не отдавая больше ради получения, здесь у него начинается важность хозяина. Отныне и далее это начинается важность хозяина, судя с его получением ради отдачи. Значит, его действие по отдаче можно взвесить, судя по мере желания, судя по величине экрана на это желание, судя по величине важности хозяина относительно важности себя. И в результате одно действие там, где он отрезает себя, обрывает себя и говорит, что до сих пор я способен на отдачу, а дальше уже нет. Этот срез, это желание свидетельствует об этих всех параметрах. И поэтому это решение определяет меру желания, в которой он готов наслаждаться ради того, чтобы это наслаждение ощущалось в хозяине, было сделано ради хозяина. Само наслаждение измеряется таким образом,
посредством света, находящегося в этой ступени, потому что он не может насладиться самим светом. Он, то есть, должен почувствовать, определить, кто он и что он, и каким образом он наслаждается, иначе он не доставит это удовольствие. То есть мы тем самым измеряем авиют, разумеется, решимот, еще до этого масах, величину кли, величину света, все измеряется здесь одним расчетом. Да?
Как он производит это выяснение?
Твой вопрос скорее таков. Откуда я знаю, что я не оплошаю? От того, что я получил стыд, ощущение стыда на все 100% относительно света, света бесконечности. В бесконечном кли ощущаю бесконечный стыд. Ощущение Создателя, ощущение себя, все эти параметры есть передо мной. Теперь при всех этих параметрах я могу совершить расчет. Простой расчет. Сокращение, цимцум. Я не делаю ничего, потому что стыд на все свои 100% принуждает меня отойти, уйти. Я это сделал. Теперь я начинаю делать расчет, насколько я все-таки способен получить ради отдачи. И теперь к твоему вопросу. В какой границе я способен это, в каких рамках я способен это совершить? Если я никогда не был в такой ситуации, не чувствовал данной ситуации, как я могу вообразить себе, какие тут наслаждения могут мне раскрыться? Значит, все наслаждения находятся в получении в мире бесконечности у меня. Ты мне скажешь, секундочку, но ты же собираешься сейчас делать это получение ради отдачи, ради хозяина. В Малху Дейнсов, в Малху Бесконечности, у тебя был лишь свет Нефеш. И на него только ты делал цимцум, на свет Нефеш. Сейчас же, когда ты хочешь отдавать хозяину, в тебе есть намного больше наслаждения. Наслаждение от того, что ты отдаешь ему, от того, что ты слит с ним. Наслаждение от того, что ты постигаешь его. И наслаждение от того, что ты становишься таким, как он. Это такая добавка к гостю, простите. Дать ему ощущение, что он равен творцу, равен хозяину. Во всем остальном он ведь не называется даже гостем. Допустим, на 20% он входит в дом хозяина, а все остальное его даже не засчитывается. То есть они уже равны. Как же мне проверить эти наслаждения? Как в этих наслаждениях, как мне с ними совладать, если я никогда не чувствовал, у меня не было к ним решимот предварительно? Здесь мы должны понять, что массах, который я сейчас выстраиваю, я выстраиваю его в намерении ради отдачи. То есть, как я избираю намерение отдачи, в чем я сейчас отличаюсь от того состояния, в котором я был в разбиении, когда я этого не мог знать, а сейчас я уже могу знать. То есть мне тут надо объяснить, в чем различие между Рош и Гуф. Почему Рош планирует те вещи, в которых Творение прежде не находилось в практическом действии, и все-таки он способен спланировать это действие верным образом, потом выполнить его и находиться в этом. Потому что здесь идет речь о очень высокой точности. Если я беру у хозяина на грамм меньше, меньше того, что я способен отдавать, это уже не называется отдачей. Если я получу на него грамм больше, чем тот масах, который я способен выдержать, я тоже разбиваюсь. То есть это должен быть точный срез. Как мне это сделать? Значит, нужно понять, что рош и гуф – это одно и то же. Нет вообще такого рош. Что такое рош? Творение – это что, разве рош? Нет, творение само по себе – только гуф, то есть только желание. То есть желание получать, которое выполняет действие. И всего лишь при условии того, что скажет себе, я сейчас выполняю действие, и в этом действии проверяю себя. Чуть больше, чуть меньше, где эта грань, где я проверяю себя. Я все время нахожусь. Он вынуждает себя. Я сейчас собираюсь проверить себя. И когда он проверяет себя, Творец находится вместе с ним. Они будто бы заключают контракт. Они будто находятся в союзе. Потому что он говорит Творцу, я сейчас собираюсь совершить действие по отдаче. Он говорит, прекрасно, Творец. Хорошо, тогда я с тобой. И тогда весь рош – это энсов, это бесконечность. Там находится Творец. И тогда творение, как младенец на руках у большого, ищет, как это сделать. Как малыш, будто большой берет ручку ребенка и учит его, как рисовать, как писать. Это рош парцуфа. И после того, как он изучил, как это сделать, он выполняет это действие и в гуф. Как бы сам уже. Как бы. И таким образом выстраиваются все ступени сверху. Снизу, простите, вверх. Может быть, только из этого вы сейчас и поймете, что такое разбиение. Творец хочет, чтобы творение разбилось. И мы делаем иногда нечто подобное с ребенком. Мы хотим, чтобы тем самым он познал нечто более глубокое. Когда ты видишь, как это... Ой, вот разбилось. Ты смотри, оно разбилось. То есть мы хотим его познакомить с каким-то новым механизмом, с какими-то более глубокими явлениями, о которых он прежде не знал. Таким образом доставляются килим к разбиению. Поэтому кли, который выполняет эти действия, он делает эти действия в контакте с Творцом. И его рош никогда не ошибется. Мы говорим, что в свете мира Никудим, когда он разбился, раскрылась новая власть в гуфе. Так что это было прежде неизвестно. Конечно же, было прежде известно, но не тому творению, которое в тот момент делало это действие. Он обязан был раскрыть, что может быть чуждая власть в этом гуфе, и эта чуждая власть может вдруг подействовать и разбить рож. Для чего? Для того, чтобы быть готовыми к Ецера, к злому началу. Когда есть нечто, существующее против Творца. У тебя был Творец в рож, а теперь есть там фараон или Аман, неважно кто. Противоположная сила, которая противодействует Творцу. Тогда ты находишься между двумя этими управлениями. Иначе ты все время остаешься зависимым от одной силы, от Творца, который все время будет водить твоей ручкой с карандашом по бумаге. И не будешь независимым. Но пока мест мы говорим о тех парцуфах, которые однозначно не спускается сверху вниз. Значит, вновь, что такое рожь относительно пальцев? То же самое желание, то же самое творение, которое сейчас просто находится в слиянии с Творцом и вместе с Ним планирует, что ему делать. Он как будто говорит хозяину: смотри, я сделал уже сокращение, я, конечно же, не буду получать. Я буду действовать только в отдаче. Помоги мне делать только отдачу. Давай. Дай понять, кто ты, что ты, как мне можно давать тебе, какие наслаждения я за это получу, какие впечатления у меня будут от этих наслаждений, от твоего величия, от того, что я буду ближе к тебе, более подобным тебе. Как мне сделать так, чтобы наслаждение от отдачи, которое я буду получать, будет тоже ради тебя? То есть, когда тут будет огромное наслаждение от отдачи большому, от того, что я доставляю тебе удовольствие, но и это я хочу, чтобы было ради тебя. Иначе это будет опять ради получения. То есть, как мне сделать тут абсолютно чисто бескорыстный расчет? Я ведь изначально не знаю, как это делать. Покажи мне величие свое, покажи мне себя. Ну, хорошо, немножко накопили нового. Мужида.
Я услышал сейчас, что вы рассказывали, что есть отношение к Творцу, как будто вы какой-то личности. Я все время старался представлять его себе как закон, а здесь вы представляете его как человек. Как лучше представлять себе это?
Нет, почему? Я не... И это все внутри меня. Я отношусь к самому себе, как я наслаждаюсь его величием от того, что я становлюсь дающим относительно этого свойства. Я и о себе думаю тоже, как о желании. Кто такой я? Ты выстраиваешь, стараешься эти вещи без образов, без персонажей, а только в качестве сил, свойств. Кто такой я? Я свойство получения, в котором раскрывается вдруг свойство отдачи. Оно великое для меня, оно породило, создало меня. Как мне сейчас, став тоже таким же отдающим, после того, как я ощутил всю эту низменность себя и стыд, как мне насладиться этим состоянием? Почему? Потому что я ведь все равно свойство получения. Это получение вдруг получает сейчас новую добавку. Так как мне тогда сделать все эти расчеты для этого нового получения? Тут есть всего два параметра получения, отдачи и расчет между ними, который входит в массах. Да?
Получается, что во мне раскрывается еще дополнительная сила, сила отдачи, и происходит как будто бы диалог между двумя силами, и они беседуют, а я между ними посередине.
Что значит посередине?
Ну, я как человек посередине. Есть во мне две силы, я все время между ними играюсь.
Ну, скажем, что это так.
А Творец, кто это? Это сила отдачи во мне?
Да, общее свойство отдачи.
А кто же тогда сила получения во мне, если я человек посередине?
Ты и есть сила получения. Если ты не олицетворяешь себя силой отдачи, которая в тебе, силой получения, тогда ты приближаешься к силе отдачи. Ты тогда находишься посередине. Это точка сердца.
А где же все души? Ну, я не говорю люди, а где все души?
Нет, какие души?
Что, только я, два свойства и все?
Да.
И в этом все духовное?
Да. Все, что, кто кажется тебе чуждым, это не чуждое, все это твое, все это ты. Может быть, мы, я и ты, представляем себе несколько разные картины, поэтому недостаточно понимаем друг друга. Но сейчас что, я что-то новое сказал? Я не понимаю.
Да, Да нет, просто написано, что одно духовное наслаждение для того, чтобы достичь его, человек готов резать тебе 7 раз на дню руки и ноги, а здесь игра между отдачей и получением. Не то, что это так привлекает.
Нет, секундочку, там тоже это простая игра. Ты готов это отрезать, потому что наслаждение, которое раскрывает для себя больше, чем та скорбь при ощущении отрезания этих рук и ног. Он что тебе говорит? Какое наслаждение у тебя будет от ощущения слияния с Творцом, когда ты в течение всей жизни, 7 раз в день, каждый день будешь с радостью отрезать себе ноги и руки, для того, чтобы ощутить лишь каплю такого единства с Ним. То есть тем, что ты отрезаешь руки и ноги, ты не будешь чувствовать, что тем самым ты доставляешь себе ущерб относительно такого огромного наслаждения. Ради получения, чтобы просто тебе было понятно. Допустим, ты идешь в какой-то ресторан, платишь 1000 шекелей. Ну, такой особый вечер у тебя. 1000 шекелей ты заплатил за этот ресторан. Это что, шутка, что ли? Это ведь серьезно. Как ты это сделал? Тебе что, не болит за это? Может быть, потом ты будешь жалеть. Может быть, прежде, если бы тебе сказали, ты тоже не подумал бы, что такое возможно. Но перед тобой было такое наслаждение, что ослепило тебя, допустим. Ты просто завелся, и все. У тебя наслаждение, которое больше других. Каждую секунду своей жизни ты разве не платишь за все твои маленькие наслаждения? Люди кровью своей платят, работают, чтобы достичь какой-то там машины за 200 тысяч шекелей. 500 000. Это как назвать? Он в это вложил всю жизнь. Не пил, не ел, только копил, только сокрушался, сдерживал себя. Все относительно, одно относительно другого. Все эти отношения относительно желания получать. Рожь, который совершает расчет, сколько он может получить, сколько он может отдавать, сколько у него наслаждения от отдачи, от величия Творца. Где он все это взвешивает? Где, что он измеряет? Он измеряет граммы или килограммы, но наслаждение. Наслаждение от получения, либо от отдачи. Но он и всегда измеряет именно наслаждение, не более того. Величие Творца относительно величия меня себя я измеряю чем? Тоннами, килограммами? Сколько он весит в моих глазах и сколько я вешу в своих глазах? О чем мы всегда говорим? Я сам по себе ничто, как бы 0 грамм, да? А он, вот, он уже 10 килограмм, а он еще больше, 200 килограмм, он важен мне. Я все время нахожусь в взвешивании этого желания получать. В чем еще я могу? Как мы взвешиваем свет? Настолько, насколько желание получать наслаждается, наполняется этим. Только в желании получать. Поэтому всегда мы говорим важность Творца, важность группы, важность товарищей. Но где это все взвешивается? Внутри меня. Не надо фантазировать. Чем больше мы продвигаемся в духовное, оно кажется нам все более и более практичным здесь, в нашем мире. Буквально. Да.
Ронен из Иерусалима спрашивает, мы говорим о состоянии, в котором передо мной есть наполнение, я чувствую желание получать, которое я использую согласно возможности отдавать. Как в состоянии, когда я не чувствую, что передо мной есть наполнение, как я могу сделать что-то, чтобы отдавать.
Мы сейчас говорим об отдаче товарищам, взаимной отдаче, для того, чтобы построить связь между нами, при которой мы хотим раскрыть Творца для того, чтобы тем самым доставить удовольствие Ему. Значит, доставить удовольствие Ему, значит, при всем при этом мне нужно думать, как мне доставить удовольствие товарищам. В чем я доставляю им удовольствие? В том, что я поддерживаю достижение их цели. Как мне делать это наслаждение Творцу? Я сейчас собираюсь поддержать товарищей, помочь им прийти к слиянию с Творцом. Я сам тоже хочу прийти к слиянию с Творцом или нет? Это еще вопрос. Если я хочу и сам войти в слияние с Творцом, тогда я их использую или нет? Если я не хочу прийти к слиянию сам, а делаю все это только для того, чтобы поддержать их, тогда я отдаю им. Вы слышите вообще разницу? То есть, я должен стремиться к слиянию с Творцом или нет? Ну, ответь. Да? Если да, то я не делаю это для них. Я не делаю это для того, чтобы поддержать их. То есть, что... У нас уже нет времени просто. Что должно быть нашим намерением, нашим решением? Даже не достигнув слияние с Творцом, я буду их поддерживать. Я хочу, чтобы они пришли, короче говоря. Ради этого я и работаю. Перейдем пока к следующей части.
Переходим.